Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем беседы по священной истории Ветхого Завета, по историческим книгам и обращаемся к третьей книге царств, к времени, когда начинается правление славного царя Соломона, сына царя Давида. Немножко забегая вперед и в плане вот исторической последовательности изложения событий, мы обратимся к эпизоду некоторым образом ключевому, характеризующему особый статус, особые личностные дарования, особые дары, которые Бог даровал этому человеку. В третьей книге Царств, в третьей главе, описывается видение, сон, сно видение царя Соломона, когда ему явился Бог во сне и просит его, то есть высказать свое самое заветное желание, чего он хочет от Бога. И во сне Соломон просит: «Даруй рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ и различать, что есть добро и зло». Вот это качество и есть то, что называется просить мудрости. Мы знаем, кто читал хотя бы даже пересказы книги «Царство. История царя Соломона», мы знаем, что на самом деле и дар ему был этот дан мудрости, но этот дар ему не помог. Он согрешил весьма тяжко и не мог различать не то что тонкости добра и зла, он не мог различить, не сумел различить даже совершенно очевидные вещи, потому что в конце концов дошел до идолопоклонства, начал поклоняться кумирам, которых привозили ему иноземные женщины. То есть впал в совершенное безумие и глупость, хотя дар как бы с ним пребывал, и никто, по крайней мере, на странице Священного Писания мы не видим, что Бог забирал у него этот дар, или что он был отвержен так же, как был отвержен царь Саул. То есть этот дар ему не помог, потому что на самом деле дар Божий, каким бы он ни был, он не связывает человеческую свободу. Он ничего не предопределяет. Он дает, но как дается и призывает человека быть верным этому дару. Но он не является некоторой такой вещью, совершенно как-то вот связывающий человека, определяющий сразу его бытие, что он непременно будет святым. Человеку может быть дан любой дар. Дар учительства, дар апостольства даже, как мы видели на примере Иуды Искариота. Может быть дар святительства, священства, может быть дар пророчества, и такое мы видели. Может быть дан дар молитвы, может быть дан дар мудрости и огромное количество других даров, гораздо более вот это именно их духовная святая составляющая, которых менее очевидно, но все это дары Божьи. И отнюдь не значит, что если человеку дан дар священства или дар учительства или дар проповедничества, что сам этот дар несомненно сделает его святым, раз он обладает этим даром. Отнюдь нет. Даже бывают такие состояния в истории церкви, такие случаи известны и описаны, и их достаточно много известно, когда человек, даже сохраняя в себе дар, например, проповедничество, тем не менее по жизни может стать очень скверным человеком, не то что даже не святым, а просто неправедным, нечестивым человеком, но при этом замечательно произносить проповеди. Замечательно. Или, например, человек может получить дар пения, вот, и самым трогательным голосом петь Богу, даже не где-нибудь на сцене, а именно Богу, петь так, что его пение будет вдохновлять людей на преображение, на жизнь ради Бога. Но сам по жизни он может не вдохновляться, он может жить очень нечестивой жизнью. Такие случаи известны в истории церкви. То бывают случаи, которых и такие тоже, хотя их, наверное, поменьше, или, по крайней мере, про это меньше писалось, когда человек жил настолько нечестиво, что дар Божий мог отняться от него. Как правило, это всегда делалось для блага самого человека, потому что пока человек не терял дар, он никак не мог прийти в чувство, что он на самом деле нищ перед Богом, и никаких даров на самом деле не имеет, и мог действительно после этого отнятия дара встать на путь покаяния и взыскания милости Божией, как тот самый блудный сын из притчи, который потерял все, и это привело к тому, что он начал искать отца. Так вот, сам дар ничего не предопределяет. Как человек отнесется к этому дару? Будет ли он жить в согласии с этим даром? Будет ли он смиренно относиться к этому дару? Не будет ли он превозноситься от того, что у него есть дар? Вот это уже зависит от самого человека. В конце концов, у всех перед глазами должен быть пример Адама и пример Иуды Искариота. Нет даров, нет состояний, нет такого духовного состояния, даже исключительной близости к Богу, которая бы окончательно предопределяла отношение человека к Богу. Все зависит, в конце концов, от человека, какими бы дарами он ни был почтен, отмечен божественным промыслом, от того, будет ли он дорожить подлинными, а значит, смиренными отношением перед Богом или нет, зависит от него. Мы достаточно хорошо этот случай разобрали на примере царя Саула. Но тем не менее, возвращаясь к Соломону, все-таки Священное Писание, указывая на просьбу Соломона и комментируя эту просьбу устами, словами самого Господа, Священное Писание нам свидетельствует, что на самом деле Соломон просит единственно правильного, единственного значимого, чего еще и желать-то человеку, как не мудрости, способности отличать добро от зла. Конечно, само отличение добра от зла еще не предполагает, что мы всегда будем избирать добро и всегда будем отвергать зло. Знать и делать – это, к сожалению, в условиях падшего человека не одно и то же. И человек может знать, что есть добро, но делать отнюдь не так, как считает правильным, может давать очень разумные, ценные, даже перед лицом Бога ценные советы другим, но сам никогда к ним не прислушиваться. Такая беда тоже может поразить человека, но тем не менее сам дар различать духов зла и духов добра, различать добро и зло, Бог сосвидетельствовал, что это действительно самое достойное просьба человека. И мы видим повторение потом этой просьбы, значимости этой просьбы в послании апостола Иакова, который говорит, что человеку должно и достойно просить мудрости, потому что именно мудрость знать, что благо, и знать, что не благо, отвергаясь от того, что есть зло. Конечно, потом умудренный и опытом жизни, и благодатью Божией Соломон в своих книгах, книга притч, Экклезиаст, он раскроет тайну подлинной премудрости, как соединение с Богом. По наитию Святаго Духа он опишет это как свидетельство премудрости Божией. А отцы, святые отцы, назовут это качество, то есть дополнит это представление о мудрости таким понятием, таким термином, как смиренномудрие. То есть мудрость – это исключительно важная для человека вещь, но если человек не будет смиренен в своей мудрости, то никакого толка от мудрости не будет. И вот не умаляя ценности мудрости, святые отцы опытом жизни и благодатью Святаго Духа дополнили эту мудрость необходимейшим качеством, назвав все это смиренно мудре. И действительно, как сказано в той же Третьей книге Царств, третьей главе, действительно Соломон был чрезвычайно мудрым человеком, и слава о его мудрости ушла далеко за пределы Израиля и со всех концов мира. Даже приводятся известные в то время мудрецы, которые, тем не менее, считали, что мудрость Соломона все-таки выше, и со всех концов земли к Соломону приходили послушать его рассуждения, размышления, очевидно, часть из которых нашла свое отражение, записано в книге «Экклезиаст» или в книге «Притчи». Это вот особая характеристика Соломона, и, как мы увидим, и это было все не случайно, потому что Соломону надлежало исполнить очень важное дело по воле Божьей. Он должен был построить храм. О храме мы еще поговорим чуть дальше, чуть позже, а пока вернемся к самому началу правления Соломона. Вот когда он стоит у одра, у постели умирающего отца, и царь Давид дает ему наказ. Известный наказ о том, что вот умирающий Давид наказывает своему сыну, чтобы он, используя свою мудрость, чтобы он каким-то образом нашел возможность что-то сделать с неким Симеем, который злословил Давида, когда он выходил из Иерусалима, и нашел возможным что-то сделать с Иоавом, который, как говорит Давид, совершил два тяжких преступления, убив невинных людей, не во время войны, убив предательски их. Вот. Ну и кроме того, в череде этого просит не забыть своего благодетеля, который как раз вот в период гражданской войны оказал приют Давиду и кормил и его самого, и все его войско, не взяв за это ничего. Вот он просил позаботиться уже не о нем самом, а о его наследниках. И вот это всегда место вызывает некоторые вопросы, потому что мы с нашим менталитетом видим это в этом некую месть, что, разумеется, с образом царя Давида, как пророка и праведника Божьего, не очень вяжется. Мы видим в этом какую-то очень дурную черту характера, которую как бы умирающему совсем, причем умирающему такому человеку, совсем не должно иметь. На самом деле это не месть и не злопамятство. Это более сложное чувство, и на самом деле это явление, показывающее в большей степени все-таки кротость Давида, его смирение, особенно явное в последние дни его царствования, чем злопамятство и какая-то попытка представить это как месть. Дело в том, что и Иоав, и Симей виноваты. Виноваты не перед Давидом, они виноваты перед Богом. Они очень тяжело согрешили. Каждый из тех поступков, которые совершил, ну, эти люди совершили, каждый из этих поступков достоин смерти. То есть по закону Божьему их должно было побить камнями. Но Давид не мог этого сделать, потому что, с одной стороны, Иоаву он многим обязан, ну, лично обязан, потому что Иоав всегда прикрывал его и защищал его действительно мужественно и честно. С другой стороны, именно Иоав исполняет приказ об невинном убиении Урии, хитянина, чью жену, в конце концов, взял Давид. И он не имеет дерзновения, как царь, подвергнуть Иоава смерти. Он знает, что он должен это сделать, потому что так же, как Давид наказан Богом, но он царь, его некому наказывать, а Иоав подчиненный, и наказывать его должен царь, но царь не может его наказать, потому что он обязан, на него возложена такая обязанность, но он не может, потому что он обязан ему, он боится, как бы это не было воспринято народом, как акт неблагодарности, который ведь не все же знают о поступках Иоава, и не находит в себе дерзновения этого сделать, а долг свой исполнить он должен. Потому что если, как он объясняет этот поступок, если он, как царь, не накажет Иоава, стало быть, он проявляет пагубную халатность, преступную халатность, и кровь за убиение, невинное убиение вот перечисленных воинов Авенира и Амисая, пойдет на дом Давида, и стало быть, раз Давид умирает, уже на дом Соломона. То есть и он, как царь, должен совершить правый суд, он должен взыскать с Иоава то, что он совершил эти преступления, иначе тогда Бог снова взыщет с дома царя Давида. Он должен нести праведный суд. Он сам всю жизнь нес этот последствия своего неправедного поступка, будучи наказываемым Богом, и теперь он понимает, что нужно наказать и Иоава, а сам он, будучи с ним связан, вот обязанный ему очень многим, сделать этого не может, и поэтому просит сделать это Соломона, который ничем не обязан Иоаву. А по отношению к Симею практически то же самое. Симей вышел навстречу Давиду, возвращающемуся в Иерусалим, и Давид дал ему слово, что он его не накажет за то, что делал Симей. Напомню, Симей злословил Давида, бросал в него грязью, когда Давид, уничиженный, выходил из Иерусалима. То есть это человек, который действительно не имеет, как человек, презирающий своего отца, так и человек, презирающий своего царя, особенно когда царь вот таким образом нуждается в милосердии. Но не только какой-то почтительности у Симея нет. У него нет и милосердия, у него нет сострадания. Очень многие люди жалеют Давида, многие помогают. Но ты не можешь жалеть, не жалей. Ты не можешь помогать, тебя никто не заставляет. Но зачем же усугубляешь боль человека, на которого наложил свои руки сам Господь? Почему ты поступаешь, усугубляя раны человека и без того страждущего? Неужели ты не знаешь, что ты такой же человек, нуждающийся тоже в милосердии и сострадании? Очевидно, Симею все это чуждо. Как называет его Иоав, это действительно уровень животного. То есть человек не способен, у него звериная природа, он не способен никаким человеческим чувствам и качествам. Человек совершенно чуждый, неспособный жить среди израильского народа, чуждый заветом с Богом, чуждым обетованием, которые даны этому народу. То есть человек совершенно пустой перед Богом, пустой для благодати Божией, никакой возможности исправить его нет. И вот он предлагает Соломону не то, что вот я умру, и ты его убей, а найди способ, поступи по мудрости своей, но не сделай так, чтобы Симей не получил наказание. Вот. И тут тоже надо понимать, не просто смерть, тупо взять и убить Симея, а именно наказание. А вдруг все-таки Симей будет способен к какому-то уроку? Вдруг он, ведь мы помним из книги «Бытия» жестоких братьев Иосифа, но прожив некоторое время, они же смогли измениться и смогли иначе относиться и к Иосифу, и вообще к людям, и к своему собственному отцу. Вдруг и Симей тоже будет способен измениться. И он предлагает Соломону применить мудрость, а не просто казнить того и другого. И действительно, после смерти Давида Соломон не забывает наказа отца и обнаруживает заговор против себя, вполне ощутимый, настоящий, ненадуманный заговор, который делает Адония, и делает Адония, один из братьев Соломона, и делает Адония по значительному, так сказать, вот, подстреканию как раз Иоава. То есть Иоав пытается снова возбудить гражданскую войну среди израильского народа. То есть он бунтовщик и смутьян, и Самое интересное, что когда раскрывается этот заговор, еще даже раскрывается заговор Адонии, еще никто не обвиняет Иоава, а Иоав уже бежит к жертвеннику, бежит к ковчегу, в скинию, прячется там, и его там находят и просят выйти. Оттуда он не выходит. Вот это само бегство Иоава к скинии показывает то, что выражает наша русская пословица «на воре шапка горит». То есть его еще никто не обвиняет, и он уже убежал, ища защиты в скини, и тем самым обличает, что он виноват, что действительно он хотел этой смуты. И его убивают в алтаре, убивают вполне законно, потому что по второзаконию, по книге второзакония, если человек совершил преднамеренное убийство невинного человека, не на войне, а сознательно убил его, используя коварство и подлость, то он даже от жертвенника моего, говорит Господь, берите его, потому что он повинен смерти. Поэтому, раз он не захотел выйти, его прямо там у жертвенника и убили вполне по этому закону, потому что он убил двух людей лучших, чем он сам, убил коварством, убил предательством, убил безоружных, убил не во время войны, во время мирных переговорных, используя для этого мирный внешний показной свой мирный тон, то есть обманом, лукавством их заманив и убив, для того, чтобы они не были попросту конкурентами ему. То есть, по сути дела, совершает то же самое, что сделали, вот как это было в книге «Бытия», что сделали Симеон и Левий, коварством уничтожив жителей города Сихема, они были лишены благословения, так и Иоав лишается всякого дальнейшего Божьего благословения, и знаком этого является умерщвление его за вполне серьезное нарушение закона. А поскольку он никогда не каялся и никогда не раскаялся совершенным, как Давид это делал, то, естественно, наоборот, упирается в своем нечестии, то, стало быть, никакой возможности предотвратить эту смерть у Иоава нет. С Симеем Соломон тоже поступает по мудрости, он призывает его поселиться в городе Иерусалиме, построить здесь дом и жить в Иерусалиме. И говорит: ты знаешь сам, что ты сделал, ты знаешь, совесть тебя наверняка подсказывает, какие грехи ты совершил и чем ты виноват перед царем и помазанником Божьим и перед Богом, но вот тебе наказ: никогда не выходи за черту города Иерусалима. Если не выйдешь, будешь жить и умрешь в мире. Если выйдешь, то этим навлечешь сам, будешь виновен собственной смерти. И Симей прожил 3 года в черте города Иерусалима, а потом у него убежало 2 раба, и он пошел их искать. Нашел. Вот, и, возвращаясь, его встречают и приговаривают к смерти. Соломон так и говорит: ты знаешь, за что это с тобой, и зло ты помнишь. То есть, получается, Симей просто пренебрег и своей жизнью собственной, и пренебрег своей будущностью, пренебрег просто царским указом. Живого действующего царя он, выходит, так же не боится, так же не ценит, как и царя Давида. То есть, в принципе, он вообще человек, не способный перед чем-либо благоговеть. Человек, для которого собственность 2 рабов, причем собственного, то есть израильтян, которых он сделал рабами, собственность этих рабов для него дороже, чем собственная жизнь. Это не ахти какое приобретение, то есть, ладно бы, это была жена или сын, а это просто рабы ушли к себе домой. А он пошел их искать, то есть он даже тут не согласился их помиловать, простить, боясь гнева царского, боясь, что за это можно поплатиться жизнью. Даже при таких условиях он оказался не способен, как и прежде, к милосердию. Стало быть, за эти долгие десятилетия он нисколько не изменился. Он также неблагоговеен, неблагочестив, также бесстрашен в том смысле, что страха Божьего не имеет, и также немилосерден и жесток, каким и был в годы гражданской войны и когда он глумился над царем Давида. И Соломон даже не гневается на него, просто говорит: ты сам знаешь, что с тобой сейчас произойдет, и ты сам навлек эту смерть на свою голову. И, как ни странно, Семей не сокрушается и не плачет. Он не ищет ни очищения, ни примирения. Он совершенно чужд вообще этим действиям, которые проявляют духовную жизнь человека, и этим самым показывают, что он уже давно стоит на пути смерти. Он давно мертв. И надо только прекратить это физическое пребывание, потому что на самом деле он уже есть мертв. Он совершенно чужд Богу, и никаких движений по отношению к Богу в нем нет. И вот эта смерть, она свидетельствует то, что этот человек, причем свидетельствует не от лица Соломона, а от лица Бога, попустившего все это, свидетельствует то, что человек действительно давно мертв. Он более чем мертв, он был мертвым во времена Давида и только утвердил свои корни вот в смертном пребывании. И заключая эту сегодняшнюю беседу, хотелось бы напомнить, что физическая смерть, как она мыслится, то есть насильственная смерть, побиение камнями человеку, нарушившему закон Божий, она не есть жестокость, потому что на самом-то деле как раз израильский народ никогда не горел желанием соблюдать эту заповедь. Она дается именно по той причине, чтобы народ понимал, что есть люди, которые, хотя еще и физически живы, но на самом деле мертвы. И будучи мертвыми, они не только сами, вот совершенно их бытие бессмысленно, а они распространяют смерть вокруг себя, потому что они заражают этой смертностью окружающих людей. И вот по замыслу книги Второзакония, это смерть насильственная за совершенно определенные преступления и грехи, она должна была означать только одно, что этот человек мертв перед лицом Бога, что у него нет никакой надежды, что он на самом деле по душе он давно мертв, и прекращается только физическое его пребывание, потому что все возможности, все ресурсы к покаянию он давно уже исчерпал и совершенно чужд какой-то даже возможности обратиться к Богу, если смог совершить такие грехи и никак не желает в них раскаиваться. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.